Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И начнем вот с какой новости. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства ВАДА отказался признавать российское антидопинговое агентство РУСАДА соответствующим Международному кодексу. Об этом сообщили информагентства. Такое решение было принято в четверг, 16 ноября, на заседании Совета учредителей ВАДА, которое проходит в Сеуле. Причиной стало неисполнение двух критериев восстановления. Во-первых, РУСАДА публично не признала существование в России допинговой системы на ведомственном уровне. Во-вторых, не представила доступа к пробам, которые опечатаны в Московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием. Перед голосованием глава ВАДА Крейг Риди спросил, есть ли сомнения у членов Совета учредителей по поводу сохранения статуса РУСАДА, но не получил возражений. Напомню, 15 ноября министр спорта Павел Колобков заявил о выполнении России всех требований ВАДА. Ну и 12 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что ВАДА не восстановит РУСАДА в правах на заседании Совета учредителей организации. Это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в следующем году. Мы сегодня смогли дозвониться до почетного президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева. С ним беседовала Мария Фролова. И там Леонид Тягачев сделал несколько резких заявлений.
Я думаю, что вчерашнее решение, оно настолько было ими запланировано, и то, что целая цепочка решений, которые за последние две недели принимались, они настолько дополняют друг друга против нас, что можно отметить, что мы находимся под особым вниманием и контролем американцев. Я думаю, что настал вот такой период, где точечно нас обижают, и несмотря на то, что мы не имеем официальных нарушений и нет таких доказательств, но тем не менее это давление продолжается. Я специально выезжал неделю назад на встречу с моими друзьями, олимпийскими чемпионами из Австрии, Швейцарии, и беседовал, не называя фамилии, с отдельными руководителями международных федераций и членами МОК. И, конечно, 90% из моих товарищей, с которыми я знаком более 30 лет, они высказывают недоумение, и не может Томас Бах выйти из этого положения на сегодняшний день. Но придется выходить, потому что нельзя так действовать.
Сейчас много говорят о том, что в сложившихся обстоятельствах России неплохо было бы бойкотировать Олимпийские игры. То есть хватит нам унижаться, хватит терпеть подобного отношения к нам, надо просто взять и отказаться от участия. Как вы относитесь к такому предложению?
Отношусь, как и многие специалисты нашей страны, патриоты нашей страны. Еще раз повторю, высказывание президента Владимира Владимировича Путина, что мы настолько сильная страна, и в области спорта мы показали всему миру наше великое значение и наши великие победы, и развитие спорта во всей стране, говорит о том, что мы правильные люди, на правильном пути. И если нас незаслуженно обижают, то нам такие Олимпийские игры и такое отношение не нужно. Мы на коленях стоять не будем. И после решения МОК в декабре месяце мы примем решение и на Олимпийском исполкоме Олимпийского собрания, и примем решение в государственных органах, как нам быть в связи с той обстановкой, которая будет доложена в декабре месяце.
Леонид Васильевич, то есть если нашим спортсменам предложат выступать под белым флагом, если наши гимны не будут ставить на Олимпийских играх, то мы откажемся от участия, Россия объявит о бойкоте?
Да, наступил тот период, несмотря на то, что мы будем иметь штрафные санкции после того, что мы не будем участвовать в Олимпийских играх. Может быть, это и повлияет на летнюю Олимпиаду, которая будет в Токио. Но вместе с тем мы на коленях стоять не будем. Мы будем готовиться к другим стартам и всемирным чемпионатам. Но такой Олимпиады и такой работы членов МОК и нам не нужным. Поскольку мы честны в этих отношениях и приводили примеры по нашему чемпиону Легкову, Велиджанину, Петухову, что у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал.
Это был Леонид Тягачев, почетный президент Олимпийского комитета России. Не хотелось бы, чтобы вы путали, потому что президентом Олимпийского комитета России у нас считается Александр Жуков. А Леонид Тягачев, еще раз подчеркну, почетный президент Олимпийского комитета России. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Напомню, накануне вечером 15 ноября президент Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким по вопросу обмена пленными. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лидеры ДНР, ЛНР в целом поддержали эту инициативу. Однако они отметили, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны. Ну и сегодня на протяжении всего дня поступают различные данные, делаются заявления о том, на каких условиях может состояться этот обмен, и все время звучат дополнительные требования. О последних из них, например, рассказывала Ирина Геращенко, которая представляет Киев в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донецком бассейне. Ну и вот, например, ее заявление: Украина готова передать тех людей, кого возможно освободить по украинскому законодательству, где нет каких-либо нарушений нашего законодательства или наших процессуальных норм. Ну и фигурирует новая цифра, если сначала было 74 человека, сейчас уже 157. Попробуем разобраться в этой запутанной истории с Захаром Прилепиным, писателем, майором ДНР. Захар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще возникает ощущение, что несмотря на готовность, по крайней мере, на высшем уровне провести этот обмен, как только опускаются на несколько ступеней ниже, тут же возникают какие-то вопросы, претензии, недоговоренности. Вообще возможен этот обмен или нет?
Обмен возможен, но он очень усложняется тем, что давайте я прямо скажу, что Украина на тех территориях, которые она контролирует, в том числе на территориях Донецкой и Луганской областей, она огромное количество людей не считает своими согражданами, и всего этого у нее большее количество людей находится в плену. То есть они задерживали людей, которые проводили митинги, задерживали людей, которые в чем-то подозревали, которых воспринимают как потенциальных ополченцев и сепаратистов. То есть всего этого у них огромный список людей на обмен. А у нас в плену находятся только те люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях и были взяты в плен в боях. Ну, это 99%. Всего этого у них больше, у нас меньше. Мы хотим всех на всех. Они, естественно, хотят как-то иначе. И вот на этом, собственно, месте сразу начинается спотыкание. Оно уже началось уже, собственно, в 2014 году, когда я занимался первыми обменами пленных, и я, собственно, видел, что мы выпускаем молодых бойцов, которые, как правило, даже в форме выходят, тут же строятся и тут же заходят в автобусе с криком «Слава Украине!». А они нам передают мужиков лет 50, 60, 70, и на поверку из них 90% оказывают: я там был журналист, я там на митинг ходил, я там еще что-то, и там 3% взятых, собственно, в бою в плен. Вот это вот с самого начала как была проблема, так она проблема и остается.
Насколько я понимаю, во время переговоров Владимира Путина и Виктора Медведчука фигурировали конкретные цифры. Например, 306 на 74. 306 человек должна передать украинская сторона, 74 человека должны передать ДНР-ЛНР. Сейчас звучит цифра 157 человек, которые ДНР-ЛНР должны передать украинской стороне. А вообще какой-то единый список пленных, он существует?
Я думаю, что, ну, во-первых, не ко мне вопрос.
По вашим данным, да.
Да, нет, я выполняю свои определенные функции, которые с пленными никак не связаны. Просто я более-менее представляю себе ситуацию. Я думаю, что есть, ну, 2-3 разных списка там по Министерству обороны, собственно, службы, которая этим занимается, по спецслужбам, да, и они между собой сверяют. Там есть просто дело не в списках, а дело в спорных персонажах. Там, допустим, есть, ну давайте вот гипотетически представим, что человек может перейти линию фронта с тем или иным заданием, да, если это задание. Его никто никогда не ведет никакой список, даже если этот человек был задержан. Будь он на украинской стороне или на, собственно, стране, на которую мы контролируем. Да? Мало ли, каким он заданием шел. Если мы подаем ему список, значит, мы прямо говорим о том, что этот человек шел по тому или иному поручению. Вот есть такие случаи. Есть еще подслучаи, третий случай, пятый случай, когда не все могут в списке быть внесены. Поэтому это без очень долгих внутренних переговоров, сложных и перепроверок.
Ну и относительно самого факта разговора Владимира Путина с Александром Захарченко, Игорем Плотницким, я правильно понимаю, что это первый вообще их разговор был по телефону, и это какое-то значение имеет для республик?
Я про Плотницкого ничего не скажу. Захарченко это был не первый разговор, но это, видимо, тот разговор, который было решено осветить, что был сам фактор разговора. Я думаю, что какое-то общение, насколько я знаю, имело место быть, но вот, да, в данном смысле, да, можно сказать, что это у нас, первое публичное обращение.
А тогда это можно рассматривать как в какой-то степени признание, потому что Российская Федерация официально не признает ни ДНР, ни ЛНР.
Ну, если кому-то необходимо вот это в качестве признания, то, конечно же, можно, но вообще в территории, где циркулирует российский рубль, где выдается диплом российского образца, где паспорта признаны собственной территорией России, ну и так далее и тому подобное, где экономика уже вся переведена на Россию, но если нам не хватало еще как бы, общения Путина и Захарченко, то давайте как бы это будет еще одним доводом.
Ну и если попытаться описать вообще сейчас обстановку на линии разграничения, те взаимоотношения, которые сейчас выстроились, как это можно описать, если коротко?
Ну, если коротко, то боевые столкновения продолжаются в текущем режиме, и имеют потери с той и с другой стороны, и периодически потери бывают очень высокие. Последний раз они были очень высоки, но у стороны, собственно, украинской, у ВСУ, на территории аэропорта, где они потеряли очень большое количество техники и личных сил, и пытались это скрыть. Вот, поэтому война в перманентном непрестанном режиме продолжается на линии соприкосновения.
Ну и относительно личности самого Виктора Медведчука, который ведет переговоры с Владимиром Путиным, это украинский политический государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор», очень часто Владимир Путин, когда говорит об Украине, апеллирует именно к нему. Что вам известно о его роли?
Это политика, и Владимир Владимирович Путин апеллирует там, видимо, к тем людям, которые, в принципе, ну, если не договороспособны, то хотя бы вменяемы, да, которые адекватно реагируют на те или иные предложения. Я никогда не общался с Медведчуком, но это вообще не мой уровень, не мои задачи, поэтому не могу вам проконтролировать ничего.
Но известно ли вам, возможно, об общении Медведчука и Захарченко? Было такое?
Нет, насколько я знаю, я не помню случаев их каких-то контактов прямых. При мне не происходило.
Ну и, возвращаясь к самому конфликту, похоже ли на то, что может наступить в какой-то ближайшей перспективе разрядка?
Никаких признаков этого не видно. Пока и не очень понятно, собственно, что мы называем разрядкой. Для них разрядка – это прекращение противостояния на линии соприкосновения. Возможно, да, возможно, какие-то усилия будут предприняты для того, чтобы вот эта стрельба в перманентном режиме не происходила на разных участках фронта. Это одно. Другое, естественно, в Донецкой и Луганской областях увидит свое будущее как минимум в полном составе этих областей, да, вернув те территории, которые участвовали в голосовании в референдуме в 2014 году, они участвовали целиком, да, а кто-то видит окончательную цель в смене, собственно, власти в Киеве. Поэтому я, собственно, не знаю, где здесь границы, обозначенные вами. Для кого-то, конечно, хватило бы, чтобы просто перестали стрелять. Но это, знаете, это очень быстро, радость от этого пройдет. Люди поживут и не слышат стрельбы там месяц, два, три, и скажут, ну давайте теперь вот там экономику поднимать, давайте возвращать там те предприятия, которые находятся в 5 километрах отсюда. Вот у меня в батальоне бойцы воюют, у которых живет родня, через 2 километра от линии соприкосновения. Для них никогда эта история не закончится, пока они, собственно, родной дом не вернутся, ну и так далее.
Ну и Беларусь высказала свою готовность направить миротворцев в зону конфликта для того, чтобы они в качестве миссии Организации Объединенных Наций там присутствовали. Насколько это возможно и приветствует ли в ДНР, например, вот такой шаг со стороны Республики Беларусь?
Ну, я не думаю, что его приветствуют. Вообще, я не думаю, что кто-то всерьез это воспринимает сегодня и сейчас. По крайней мере, ни вчера, ни позавчера, ни неделю назад я ни одного серьезного разговора на тему присутствия миротворцев Лукашенко я здесь не услышал. Я думаю, что Лукашенко свою игру играет, она ему очень нравится, он становится серьезным политическим игроком, которым заинтересованы очень многие силы в Европе. Я не скажу, что Донбасс очень заинтересован в миротворцах Лукашенко. Я думаю, что в конечном итоге Лукашенко будет договариваться, конечно же, с Путиным об этом, да, потом они так или иначе будут согласовывать это с Захарченко. Это очень долгие и долгие вопросы. Просто это такое, ну, демонстрация Лукашенко своих возможностей, своего миротворческого и гуманитарного, и там, и прочего посыла. Вот оно демонстрирует. Ну, окей, да, прекрасно. Да. Лукашенко за мир. Очень хорошо.
Ну и для того, чтобы резюмировать, ваш прогноз, ваша оценка, насколько вероятно, что вот этот обмен всех на всех, о котором говорят последние пару дней, он вообще состоится?
Ну, не от меня зависит. Я думаю, что какой-то обмен, раз так много шума и включены такие серьезные персонажи, какой-то обмен все равно состоится. Но я внутренней информацией тоже обладаю. Я знаю, что, к сожалению, много наших ребят еще останется на той стороне, потому что очень многие, которые были захвачены, скажем, в процессе боевых действий, они были оформлены как совершившие уголовные преступления. И эти люди просто находятся в тюрьмах по всей Украине, на Западной Украине в том числе. И их крайне сложно внести в списки, потому что их там, ну, условно могли записать как грабители, как кого угодно. Там, да? И в итоге они уходят как уголовники. И это, я знаю такие случаи, ко мне обращаются жены, я знаю эту ситуацию изнутри, я знаю, что это неправда, но очень сложно их втянуть в эти вот списки, в эти процессы. Поэтому, ну, сейчас что-то произойдет, но вообще работа, конечно, крайне серьезная предстоит, и очень много семей еще ждет своих кормильцев.
Спасибо. Это был Захар Прилепин, писатель, майор ДНР. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в России, судя по всему, в ближайшей перспективе начнет работать система Tax-Free. О чем речь? Граждане стран, которые не входят в Евразийский экономический союз, смогут компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России при вывозе их из как раз Евразийского экономического союза. Для этого иностранцу нужно будет потратить на них не менее, за день не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и получить чек. Tax-Free не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство сможет определить перечень другой продукции, за которую нельзя будет получить компенсацию. Организации розничной торговли должны предоставлять в налоговый орган реестр чеков с отметкой таможенных органов о вывозе товаров и сведения о возвращенной сумме налога. Они также будут передавать в электронной форме в Федеральную таможенную службу данные чеков, которые потом отправят в налоговую службу. До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации. Он вводится до тех пор, пока не разработают автоматизированную систему обмена информацией. Система Tax-Free не нова, по крайней мере, для планеты Земля. Она действует в ряде стран. И те граждане, например, туристы российские, которые приезжают в эти страны, они потом на границе, уезжая из этой страны, да, действительно могут получить компенсацию за то, что покупали какую-то продукцию на определенную сумму и платили местные налоги. Потом эти налоги вычитаются и уже кэшем возвращаются гражданам, которые покидают страну. Я, честно говоря, несколько раз пытался воспользоваться этой системой Tax-Free, но у меня ни разу так и не получилось, хотя возможность такая как будто бы была. То какие-то бюрократические проволочки, то правила не до конца смог соблюсти и в связи с этим не смог предоставить всего перечня необходимых документов, то очереди длинные. Ну, в общем, у меня так и не получилось. Поговаривают о том, что вот эта система Tax-Free в результате может привести к тому, что Российская Федерация станет более привлекательной для иностранных туристов. Ну, то есть и так здесь недорого, а если еще будут возвращать какие-то деньги, которые потратили туристы, покупая продукцию в Российской Федерации, то всем будет от этого только лучше. Туристы будут видеть в России еще более привлекательное государство, которое позитивно расположено к тем людям, которые к нам приезжают, так будет корректнее. А иностранные туристы, ну что, будут уезжать, улыбаясь, с какими-то деньгами в кошельке. Сейчас обращаюсь к аудитории, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Насколько вот эта система Tax-Free, например, привлекательна для вас? Вы часто ей пользовались? договорились, у вас получалось, и после этого те государства, которые используют такс-фри, они стали более привлекательны для вас? Или как? 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, да, это достаточно привлекательная система, работает она практически по всей Европе. И вот мне лично не удавалось воспользоваться только в Чехии, потому что там очень хитро сделано в аэропорту. Помимо чеков ты еще должен предъявить сам товар, а происходит это уже после того, как ты сдал багаж.
То есть чехи молодцы в этом смысле, они делают...
Чехи, да, очень, очень уникально поступили в этом смысле. А что во Франции, что в Дании, там, например, или в Германии, спокойно наличные получаешь и все.
У меня как-то не получалось. Возможно, попадал все время на чехов или итальянцев, с которыми у меня как-то не лады в этом смысле. Я понял.
В Италии не был, в Чехии, да, не вышло.
А привлекательны ли становятся страны вот с такс-фри? Ну, или на это не обращайте внимания?
Ну, нет, на это я лично не обращал на это внимания. Просто есть возможность какую-то часть денег получить обратно. Для этого нужно сохранить чек и все.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. А мне вот получилось в Чехии получить то, что это возмещение этого налога. Никаких проблем не возникло. Вообще очень замечательная
система. Багаж ничего не сдавали?
Нет, багаж не сдавал, да. Ну, в общем-то, мы знали, что там будут вещи проверять, но у нас их практически не проверяли. Так выброшено, там посмотрели несколько вещей.
Если мерить в деньгах, сколько вы так вот сэкономили примерно?
Ну, мы с женой сэкономили, это было в феврале, ну, где-то, наверное, евро 450.
Приятно, приятно, соглашусь.
Да, да.
Спасибо, принимается. Еще один звонок, 7373948, слушаем вас внимательно, секунду. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Москва. Ну, в Чехии у меня получалось в свое время получить возврат такс-фри, как и в других странах, там, в Испании, и в Италии, ну, в принципе, в любых европейских странах. Это, скорее всего, не повлечет увеличение потока туристов, но, скажем так, повысит покупаемость тех товаров, которые продаются в России, потому что при прочих равных есть смысл покупать на отдыхе, наверное, те вещи, которые у тебя в стране стоят там дороже, да, и налог не возвращается.
Спасибо, принимается. Да, что еще хотели добавить важно?
Нет, все.
Да, спасибо. Я просто пытаюсь представить, как эта система может работать в Российской Федерации с нашими проволочками, с нашим администрированием. Возникают определенные сомнения, что действительно иностранцы от этого что-то выиграют. Возможно, они просто плюнут и не будут обращать внимание на то, что им какие-то деньги могут вернуть. Не знаю, но это все скепсис, который мы очень часто испытываем, когда говорим о государстве. Получается, с нас дерут три шкуры, пишет Сан-Марин, а богатым иностранцам будут возвращать налог. Но в этом есть определенная справедливость, потому что иностранцы, они приезжают только как туристы, а потом покидают Российскую Федерацию и не пользуются толком ни нашей армией, в смысле ее защиты, ни нашими спецслужбами, ни нашей медициной, ну и так далее по списку. А что касается нас, ну мы платим налоги для того, чтобы это все вроде как функционировало. Но идея, по крайней мере, такова. Но система ALV в Финке еще интереснее. Там 20-24%, пишет Массимо Че, от суммы покупки. Все карелы и питерцы пользуются системой Tax-Free или ALV, сумма должна быть от 50 евро и вперед оформляете. Удобно, особенно технику, электронику покупать, пишет Массимо Че. Ну и какой смысл в Tax-Free? Бюджет теряет налоги, пишет Антон, еще образуется поле для обмана государства. Берем гражданина Узбекистана, покупаем люксовый товар, возвращаем НДС и перепродаем. Уже видит, как этим воспользоваться, например, Антон. Еще один звонок, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
А почему обязательно получать деньги там за границей? Вы можете получить правда, наши рубли в банке. Это никаких ни очередей, ничего.
Вы имеете в виду, если оформлять все правильно и грамотно, уезжая откуда-то из-за рубежа?
Ну вот, оформляете такс-фри там, в любой стране, приезжаете в Москву и получаете, правда, не в евро, а в рублях.
Возможно. Вот у меня никогда не получалось. Вы проворачивали несколько раз? Все работает?
По крайней мере, последних 2-3 раза все работает.
Как я завидую таким людям, которые умеют пользоваться вот такими хитростями. Маленькими, но полезными для туристов. Ну что, идем дальше. Так или иначе, система Tax-Free, судя по всему, заработает в Российской Федерации. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и напомню, Владимир Путин одобрил создание нового наземного метро в Москве. Масштабный проект под названием «Московские центральные диаметры» профинансирует и город, и российские железные дороги. Цитирую. «С РЖД мы придумали схему, которая бы соединила разрозненные куски пригородных железных дорог и создала сквозные диаметры», так представил новый транспортный проект президенту Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин. На примере Белорусского и Савеловского направлений можно увидеть, что, по сути дела, создается новая наземная ветка метро протяженностью около 50 километров, которая будет перевозить 42 миллиона человек. Речь идет о сквозных железнодорожных диаметрах, соединяющих основные московские железнодорожные направления. Собянин обратил внимание, что сейчас эти направления представляют собой тупики и заканчиваются вокзалами. Первая такая ветка, Московский центральный диаметр 1, от Лобни до Одинцова через Долгопрудный и Сколково протяженностью 50 километров соединит Белорусское и Савеловское направление. МЦД-2 соединит уже Нахабино и Подольск, то есть Рижское и Курское направление, но эти диаметры планируется ввести в 2018-2019 годах. Сейчас с нами на связь выходит глава агентства «Инфраньюз» по анализу транспортных проектов Алексей Безбородов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, поскольку вы анализируете транспортные проекты, то вам и карты в руки. Как оцените подобную инициативу?
Ну, инициатива, в общем, в целом неплохая, только меня, конечно, смущает потребность поездок людей подмосковных городов в другие подмосковные города. У меня нет большой уверенности, что если эти города не станут частью большой Москвы, то людям будет нужда ехать из района в район.
Ну, по сути, они и так становятся уже частью большой Москвы, агломерации все же, куда от нее бежать?
Ну, это да, но все равно они будут ехать в Москву, а не между собой. Ну, с другой стороны, какая разница, они будут ехать полпути. Собственно говоря, по МЦК мы тоже не катаемся целиком по всей окружности, а проезжаем максимум треть.
Вопросы, которые возникают. Ну, например, сейчас это презентуется как наземное метро. Но чем это будет отличаться от электрички? Если сейчас есть возможность, например, от Одинцова доехать до куда? До Белорусского вокзала, это, по сути, та же электричка, я правильно понимаю?
Да, по сути, это та же электричка, но только формат будет как у МЦК, поэтому здесь никаким другим... То есть это будет, по сути, в рамках наземного метро, поэтому, ну, в смысле, это и будет метро, то есть в том же формате, каким является сегодня МЦК. То есть по формату это электричка, а по виду, да, это метро. Ну, в смысле, по типу, по принадлежности это метро.
И регулироваться будет московскими властями, ну, это карта тройка и все остальное.
Естественно.
Да. Что нужно сделать для того, чтобы этот проект реализовать? Сейчас говорят о том, что год-полтора понадобится только для того, чтобы первый контур создать вот этого московского центрального диаметра. Что необходимо?
Во-первых, там получается не диаметр, а в основном там хорды получаются, то есть там нету прямых через центр, да, то есть это хорды, раз. Во-вторых, ну, где-то поставить несколько станций такого же вида, как на МЦК, где-то еще что-то сделать. На самом деле, там на концах, ну, собственно говоря, в Подмосковье необходимо будет немножко расширить путевое хозяйство, но, опять же, там в рамках текущей ремонтной работы это все можно сделать, как я понимаю.
Насколько эта система вообще встроится в существующую в Москве застройку? Я просто, из окна вижу ту линию железнодорожную, из окна своего дома, которая пройдет вот как раз от Одинцова до Лобни. Как раз белорусско-савеловское направление. Сейчас там ходят, как справедливо замечали, довольно редко электрички. Чаще всего это какие-то аэроэкспрессы. Там будут ходить под окнами вот постоянно, нон-стоп, вот эти новые наземные поезда метро, наземного, да, простите, то я не представляю, как теперь там будет вообще жить обычным-то.
Ну, слушайте, знаете, как это, люди живут и на Воробьевых горах, хотя там гоняются стритрейсеры, это первое. Второе, ну, все-таки новые поезда, особенно в части «Ласточки», они вполне негромкие, да, то есть они не значительно тише даже современных поездов метрополитена, это раз. Поэтому, ну, как бы, Это вопрос, да, то есть на самом деле это вопрос и шумозащитных экранов, и всего остального, как он будет решаться конкретно, ну, не знаю, да. То есть, я, конечно, не вижу как бы радости, например, жить у третьего транспортного кольца или у какого-нибудь того же МЦК, ну, не знаю, да, то есть по сути ситуация такая, да, если город решил что-то строить, то, скорее всего, он не остановится ни перед чем.
Нужно ли будет что-то существенно менять в центре Москвы, где
нет,
тоже продают?
Нет, да. Мне кажется, нет, там по сути ничего не надо менять с точки зрения диспетчеризации, с точки зрения, еще раз говорю, как бы, да, меняются немножко платформы управления пассажиропотоками, таким пешеходным, как бы, да, но не более того.
Если подвести черту, то есть сейчас электрички есть, на них добираться до центра Москвы возможность есть. Если их объединят в диаметры, то это будет означать только то, что появится какая-то более ритмичная схема движения этого транспорта, появятся, судя по всему, новые поезда, появится объединенная инфраструктура транспортная всей Москвы.
В первую очередь платежная, да.
И платежная. То есть все, это главные изменения, которые готовятся.
Ну и, по сути, будет агломерация под названием Москва, четко поглотит в себя все, что в радиусе 20 километров вокруг МКАДа, это однозначно.
Спасибо.
Уже окончательно.
Спасибо. Это был Алексей Безбородов, глава агентства «Инфраньюз» по анализу транспортных проектов. Ну, кстати, вопросы мгновенно возникли к этой новой транспортной схеме, потому что, например, жители Одинцова справедливо заметили, что и раньше могли на электричке доехать, например, до Дмитрова. Что теперь изменится? Как это будет работать? Будет ли им удобнее? Это те вопросы, которые задают сейчас. Я полагаю, что на них пока мало кто может ответить, кроме Собянина. Возможно, еще и представители РЖД здесь могут свои 5 копеек вставить, но схема пока выглядит довольно, вызывающей довольно много вопросов. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и, наконец, решили выбрать имя Крымскому мосту или тому мосту, который сейчас строится через Керченский пролив, потому что, ну как, еще во время прошлогодней большой пресс-конференции Владимира Путина у него уточнили, а как все-таки называть правильно этот мост, он сказал, что ну давайте подберем ему какое-то имя. Сейчас появился уже сайт, онлайн-голосование открылось сегодня, 16 ноября, на сайте назовимост.рф. Желающие проголосовать должны зарегистрироваться или пройти авторизацию через соцсети, после этого могут отдать свой голос. Отмечается, что Минтранс после изучения общественного мнения на полуострове и Кубани определил 5 самых популярных вариантов названия. Это Крымский, Керченский, Тузлинский мост, Дружбы, мост воссоединения. Ну и цитирую, когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывалось в первую очередь. Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Сейчас с нами на связи Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым. Вадим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вадим Александрович, когда мы говорим в Москве про этот мост, мы всегда говорим о том, что это Крымский мост. Ну, потому что как его еще иначе называть? Но я подумал о том, что в Крыму, наверное, этот мост называть Крымским было бы странно. Как в Крыму-то называют этот мост?
Ну, вы знаете, я скажу свое собственное мнение, не пытаясь его навязать никому другому, но это все-таки Крымский мост и для значительной части крымчан. Это максимально глобально звучит и соответствует тому историческому процессу, которому мы являемся свидетелями. Крымский мост. Так, по крайней мере, для меня это, и я так и проголосовал.
То есть в Крыму этот мост тоже называют Крымским, несмотря на то, что в Крыму и находитесь. Хорошо.
Да.
А остальные варианты, они имеют право на существование? Керченский, Тузлинский, мост Дружбы, мост Воссоединения?
Ну, послушайте, выбор – это всегда очень хорошо. Но мне почему-то кажется, то, что все-таки, в общем, не склонится к тому, что мост будет крымским.
Это вы в этом практически уверены?
Я так думаю. Посмотрим. Для того и проводится голосование.
Возможно, какое-то патетическое имя, а-ля «Мост Дружбы» или «Мост Воссоединения»?
Ну, вы задали вопрос по поводу моего личного мнения.
Да.
Я его, как мне кажется, высказал. В нашем понимании это все-таки мост Крымский, и Ну, это очень большое значение имеет, на самом деле, вот во всех смыслах для жителей Крыма, для тех, кто здесь живет и работает.
Не думаете, что этот мост, например, может стать отдельным каким-то туристическим объектом, привлекательным, по крайней мере, для туристов?
Безусловно. Безусловно, он им станет. 19-километровый мост – это вообще один из самых больших, одно из самых больших подобных сооружений в мире, если не ошибаюсь. И 36-метровая высота этого моста в наиболее высокой его части. Конечно, это будет достопримечательностью. Более того, стройка моста уже является достопримечательностью. И огромное количество фотографий, селфи, которые размещаются в соцсетях, в интернете, тому подтверждение.
Будете ли вы создавать какую-то отдельную инфраструктуру для того, чтобы этот туристический объект, привлекательный для туристов, ну, таким и оставался?
Ну, здесь хотелось бы, наверное, понять, что вы имеете в виду.
Я поясню. Смотровые...
Но если селфи-поинты, да, и смотровые площадки, да, над этим уже идет работа полным ходом.
Какие-то маршруты прогулочные на катерах вдоль моста или там какие-то площадки на самом мосту?
Не готов сейчас ответить насчет площадок на самом мосту, но думаю, то, что это нужно будет подумать над этим. А прогулочные и какие-то мероприятия, которые не противоречат безопасности, конечно, я уверен, то, что они будут. Но это правда грандиозно, это здорово. Мы стали этому свидетелями, надо посмотреть.
Уточню, когда я был со стороны Крыма и смотрел на строящийся мост, когда еще арки только возводили, вот это место называлось Цементная Слобода, насколько я помню. И для того, Цементная Слободка. Для того, чтобы пробраться к этому месту, ну, там нужно было преодолеть такие серьезные довольно преграды, и место само по себе мало привлекательное. Я правильно понимаю, что вы планируете как-то обустроить все это?
Ну, безусловно, и вы понимаете, то, что вы были на стройке, причем стройки достаточно сложные и серьезные, поэтому, ну, понятно, то, что проникать, так сказать, весьма затруднительно. Безусловно, после того, как мост будет построен, все это будет облагорожено и максимально удобно в использовании.
И там будет место для фотографирования, селфи-поинт, как вы говорите, все остальное?
Место для фотографирования уже, ну, некоторые площадки определены, но у нас есть чуть-чуть время для того, чтобы поработать над этим. Все будет хорошо.
Верим. Спасибо. Это был Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым. Относительно названия Крымского моста. Вы знаете, в Крыму его тоже называют Крымским. И Вадим Александрович только что это подтвердил. Несколько комментариев наших слушателей по поводу названия будущего моста. Напомню, его открытие планируется уже в следующем году. Ну, там все зависит от того, как скоро справятся рабочие. Вообще декабрь это официально именно автомост должен заработать. А что касается возможного смещения сроков, то напомню, что власти Крыма просят или просили строителей как-нибудь успеть до начала или к началу туристического сезона. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
На мой взгляд, это должен мост называться либо московский, либо русский, и никаких крымских.
Этого варианта, к сожалению, нет. Как думаете, почему?
Не знаю почему, но, в общем-то, должно в памяти остаться, что стоила Москва.
Все. А не Россия? Эван. Москва не Россия, товарищи. Как и Россия, это Россия, простите, 7373948, телефон прямого эфира. Какие еще варианты у нас остаются? Я напомню, фигурируют Крымский, Керченский и Тузлинский, мост дружбы, мост воссоединения, вот как-то русский, московский, вот эти варианты пока не рассматривались. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вот это вообще... Название должно быть историческим, а мало ли что может произойти. Поэтому название должно быть, на мой взгляд, Таманско-Крымский мост, который позволил связать как бы материковую часть с Крымом.
А просто Крымский не подходит? Но все его и так уже зовут Крымский и Крымский.
Просто Крымский, мало ли кто еще передаст Крым опять, или Украине, или Болгарии в будущем.
Да и бог с ним, передали, а мост-то стоит.
Нет, строили мы, строила Россия, а потом будет называться как бы крымским, это то же самое, что турецким назвать его.
Ну, мост же не могут перенести куда-то, он останется на месте.
Ну, мост останется,
и будет соединять.
Название должно сохраниться наше. Это как бы связующее звено между Крымом и Россией, это больше будет привязывать, если будет здесь учитываться, что он идет от Тамани до Крыма.
Спасибо. Там тысячи свай, сотни опор. Что еще нужно, чтобы связывало, чтобы это привязало навсегда, этот мост к России, Россию, Крыму? Я не знаю, что здесь еще добавлять. Название необходимо? Ну, давайте. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я предлагаю назвать Путинский мост.
Полагаете...
Мост, да. Мост имени Ротенберга. Что-то в этом духе, скажем так.
Ну, это так, то чисто, как это бы сказала современная молодежь, чисто поржать, так что ли?
Ну, а почему нет? Почему поржать? Скажем так, исторический деятель в лице Путина вернул России Крым. Мост – это некий символ нового Крыма, скажем так. Поэтому увековечить имя этого данного исторического деятеля, я считаю, ну, вполне целесообразным, на мой взгляд.
А как же скромность?
А, ну, скромность... Я не думаю, что если бы скромность была бы основной чертой наших деятелей, Крым был бы сейчас частью России. Поэтому, учитывая, что этого нет, можно вполне назвать именем Путина или... Ну, я думаю, что именем Путина было бы наиболее верным.
Спасибо, принимается. Но, судя по всему, Крымский мост победит, потому что здесь и комментарии наших слушателей, русский или крымский. Назвать Большой Крымский мост, это Всеволод Чаркин требует, судя по всему, отталкиваясь от того, что в Москве уже один Крымский мост существует. Ну и Юра об этом же пишет, у нас уже есть один Крымский мост, да, действительно, но теперь будет другой. Будет два Крымских моста. Едем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну все, теперь уже можно отдаться полностью подготовке к чемпионату мира по футболу, тем более, что стали известны все его участники. Сборная Перу обыграла Новую Зеландию и стала последней командой, завоевавшей путевку на чемпионат мира по футболу 2018 года, который, напомню, пройдет в России, то есть у нас. Об этом сообщают все сообщили уже все информационные агентства. Ответный стыковой матч состоялся в ночь на четверг в Лиме и завершился со счетом 2-0. Таким образом, Перу стала пятой командой от Южной Америки, которая квалифицировалась на чемпионат мира. Ранее этого добились сборные Бразилии, Колумбии, Уругвая, Аргентины. Это что касается только стран, представляющих Южную Америку. Всего на чемпионате мира сыграют 32 команды. Помимо вышеуказанных, на турнире выступят команды, конечно же, России. Потом идут Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Дания, Швеция, Хорватия, Швейцария, Нигерия, Коста-Рика, Египет, Польша, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис и Австралия. Сейчас с нами на связь выходит комментатор Матч ТВ Денис Казанский. Денис, приветствую.
Да, добрый день.
Кто поедет, уже известно. А по ком горевать-то будем, кто не попал? Ну, кроме сборной Италии.
Сборная Голландии. Потому что... Они, ну, сейчас не надо говорить, что показывают красивый футбол, потому что они показывают отвратительный футбол, у них все плохо. Но у них одни из самых ярких болельщиков на чемпионате мира. И мне довелось бывать и на Евро, и на Мире. Могу сказать, что действительно они производят просто колоссальные впечатления. Ну вот видите, новозеландцы не отобрались, проиграв Перу. Они тоже довольно... интересно болеть. Потому что команда слабая, конечно, ничего не будет выигрывать. А вот, например, Чили не приедет на чемпионат мира.
Чили-ле-ле тоже не будет,
получается. Да. Это действительно даже в какой-то степени драматично, потому что они могли еще попасть, но сами виноваты. Они, во-первых, и команда симпатичная. Мы видели на Кубке Конфедерации, как здорово играют в футбол. И болельщики у них просто потрясающие, потому что я вот был когда в Бразилии на прошлом мире. Они приехали огромным караваном, но там им легче было через Анды перевалить. Но поклялись, что они таким же составом, может быть, такой же автор пробег через всю планету к России, в общем, если только команда отберется. Но видите, не отобралась, это тоже большая потеря. Поэтому, пожалуй, ну, плюс ирландцы, которые могли и северным приехать составом, и обычным ирландским. Британию жалко. От Британии только Англия будет. Мне кажется, британцев не хватать будет.
Зато будут исландцы, которые всей страной, судя по всему, сюда переберутся.
Ну, не всей, но да, это будет очень красиво. И Вообще, эта история, то, что они нашли себе базу в Геленджике, по-моему, прекрасно.
Хорошо.
Испанцы в Геленджике, да, это красавчик.
Денис, это что касается болельщиков и, что называется, атмосферы. Да, атмосфера футбола, безусловно, это важно. А что касается самого футбола, то вот здесь на кого стоит обратить внимание? Вот не буду спрашивать, естественно, кто, по вашему мнению, победит. Нет, просто кто, по вашему мнению, готов показать в России яркий футбол? Кого будете, за кем будете наблюдать прежде всего?
Слушайте, ну, действительно, круг тех команд, которые приедут сюда за кубком, он достаточно ограничен, и можно там спокойно называть немцев, испанцев, но мне кажется, что вот на этом чемпионате обязана просто выстрелить сборная Франции, потому что состав у них удивительный, и для меня, честно говоря, большой сюрприз то, что они проиграли свой Евро, потому что ну, даже близко не было команды, которая была бы по игре, по таланту сопоставимо с трехцветными. Поэтому я думаю, что, конечно, они вот эти горькие свои уроки Евро будут использовать в России. Вторая команда, которая сейчас тоже просто наводнена талантами, и, пожалуй, это самое яркое поколение за всю историю, это сборная Бельгии. И вот они тут тоже, я думаю, могут составить очень серьезную такую конкуренцию всем топовым странам. Ну, теперь Бельгию тоже надо считать как топовую команду. У них был абсолютно смешной тренер, великий в прошлом футболист Марк Вильмотс, но абсолютно такой бесхребетный деятель, без царя в голове. В общем, ничего там не было у него. И Евро они проиграли во многом из-за тренерских ошибок. Сейчас у них немножко другая ситуация. Тренер не стал прям значительно лучше, но он куда интереснее, чем Вильмотс. Поэтому я думаю, что Бельгия – это тоже один из фаворитов чемпионат мира, наряду с теми которые, командами, которые мы обязательно называем, и Бразилию, и Германию, и в какой-то степени, может быть, даже Англию.
А как же Аргентина и Португалия, Лионель Месси,
Криштиану Роналду? Ну, меня вот как-то они не впечатляют, потому что и Аргентина, и здесь тоже она показала команда из себя не очень-то яркой, но это на самом деле стиль нового главного тренера. У них он с чилийцами такую рабочую крестьянскую команду сделал. Поэтому я думаю, что и Аргентина, ну, знаете, это команда, что Аргентина, что Португалия, команды одного актера. И если вдруг что-то идет не так у Месси или у Криштиану, то и все. То все настроение портится. Поэтому я бы вот как раз их не называл в числе основных претендентов. У всех остальных команды куда ярче. Именно благодаря таланту и количеству футболистов с этим талантом.
Ну и последнее уточнение. Темная лошадка такой категории, вы кого бы отнесли?
К сожалению, как-то не поворачивается язык назвать нас темным, темной лошадью. Потому что, ну, как-то пока больше вопросов, чем ответов. И даже блестящая игра с Испанией, она все-таки не должна обманывать всех нас. Темный, притемный. Ну, я не знаю, какая-нибудь сборная должна... Прямо сейчас, знаете, эта история такая, очень похожая на историю любого турнира. Ты очень сложно предположить, какая команда выстрелит. Прошлый год это был Уэльс и Исландия, я имею в виду Евро.
Да.
И на самом деле на них вообще никто не следил, никто на них не смотрел. Как на команды, которые могут что-то такое сделать. И если говорили про темных лошадок, то точно их вспоминали в последнюю очередь. А в этом году, я даже не знаю, честно говоря. Мне кажется, что сборная Дании может что-то такое показать. Уж слишком они круто вышли на чемпионат мира. И слишком ярок прямо сейчас Кристиан Эриксен. Наверное, это лучший футболист на позиции десятки. Прямо сейчас в мировом футболе. Если он оставит в такую же форму к чемпионату мира, то вот я думаю, что от Дании... Ну, так, можно что-то ожидать. Конечно, не каких-то больших успехов, но, пожалуй, они могут быть темной лошадкой.
Спасибо. Это был Денис Казанский, комментатор Матч ТВ о будущем чемпионате мира по футболу, который, на всякий случай, просто напомню, пройдет в Российской Федерации. Итак, мы не услышим раскатистого чи-чи-чи, ле-ле-ле. Мы не увидим Хаку в исполнении сборной Новой Зеландии. Не будет итальянских болельщиков, не будет еще других, зато российские будут на месте. Куда нам деваться из дома-то? 15 часов новости.